каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте, говорит Радио «Свобода». В студии Сергей Медведев. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И мы продолжаем наши исследования цифрового фронтира с частым гостем нашей программы Кирилл Мартынов, такой своего рода шериф цифрового фронтира, да, такой у него в кобуре, наверное, вместо пистолета томик Канта, я не знаю что. Он, Кирилл, философ, преподаватель Высшей школы экономики, редактор отдела политики «Новой газеты». Ну и в том числе мы исследуем, я думаю, постоянные слушатели нашей программы знают, что мы исследуем различные формы вот этого вот цифрового фронтира, то, как роботы постепенно замещают людей, то, как мы неуклонно движемся к точке сингулярности. Ну и из последних новостей, конечно, вот буквально то, что вчера, позавчера на Фейсбуке увидел я, роботы уже пишут сценарии для сериалов. То есть здесь мы совершенно через несколько лет, я думаю, получим ситуацию, когда полностью сериалы будут производиться автоматами, потому что это и вопрос сценариев, и вопрос операторов. Здесь такое автоматизированное производство. И был создан также цифровой аватар, как я понимаю, я забыл сейчас фамилию, умершего российского интернета. Это юзера, известного программиста. На основе его постов в соцсетях был создан его цифровой аватар, и он уже общается с людьми и отвечает на вопросы. Ну и в этом же ключе вот этого цифрового будущего я хочу поговорить сегодня о лекции, которая прошла на этой неделе в Москве, британского ученого Дэвида Эдмондса, специалиста по моральной философии, на тему «Машины-убийцы. Надо ли роботу читать Канта?». То есть он с точки зрения моральной философии смотрит на то, собственно, поскольку все больше решений принимается роботами, а могут ли роботы принимать все решения, основываясь только на чистой логике? Возникнут ли когда-либо проблемы морали? Так что вот Кирилла мы позвали поговорить на эту тему. Кирилл, ну там, я так понимаю, что возникает с самого начала вот эта вот проблема вагонетки и проблема толстяка, да? Что это немножко? Расскажите нашим слушателям.
Да, есть достаточно давно уже в американской, в аналитической философии, так называемый, есть такой метод мысленных экспериментов, который предполагает, что мы гипотетически задаем какую-то возможную ситуацию, пытаемся тщательно продумать все возможные сценарии ее развития, ну и делаем какой-то вывод о том, в общем, что мы можем отсюда знать. И вот особенно мысленные эксперименты получили свое распространение при обсуждении этических вопросов. Это способ задать какой-то конкретный этический вопрос, реконструировав какое-то возможное событие. Ну и событие здесь достаточно такое трагическое, с элементами, правда, какого-то и комизма, но сама эта фигура, это толстяка, она несколько комична. Но вообще все плохо у толстяка. Он стоит, вот, значит, по-разному эти ситуации могут задаваться. Но вот один из вариантов такой, что, значит, по рельсам идет вагонетка, и, значит, если ничего не изменится, то вы понимаете, что эта вагонетка собьет там несколько, допустим, там, людей, которые переходят железную дорогу, и они погибнут. Но вы можете толкнуть на эту вагонетку толстяка, который ни в чем не виноват, просто проходит мимо, тогда он остановит, как-то собьет с курса эту вагонетку, и люди останутся живы. И, значит, с точки зрения... проблема в чем, что, значит, что с точки зрения минимизации вреда пожертвовать толстяком, в принципе, правильно. С другой стороны, это по всем, поскольку меньшее количество людей пострадает. С другой стороны, это по всем представлениям о человеческой этике, это, в общем, уже намеренное убийство. Потому что если бы вы в эту ситуацию не вмешались, то человек, этот толстяк, остался бы жив.
А эта проблема имеет решение в моральной философии?
Нет, она, значит, она имеет решение при условии, если вы занимаете... Ну, то есть это очень условное решение, но в зависимости от того, как вы вообще понимаете этику.
Абсолютного решения нет.
Абсолютного решения, конечно, нет. Вот здесь важный вот какой момент, что здесь мы, когда мы вот эту вещь формулируем, то мы приходим к такой, этот мысленный эксперимент создаем, мы приходим к такому достаточно странному явлению, как практическая философия. Практическая философия, она близка психологии, но она не изучает особенности мышления конкретных людей. Она в данном случае пытается ответить на вопрос при помощи социологического опроса и эксперимента. То есть просто у 100 людей спрашивают, толкнули бы вы толстяка. Пожалуйста, проголосуйте. Вот вам известно, правильно или другой вопрос, правильно ли было бы толкнуть толстяка. Допустим, я боюсь это сделать, я не хочу брать на себя ответственность, но считаете ли вы это решение правильным? И дальше мы замеряем, что люди, представители данной культуры, а может быть, представители всех человеческих культур, считают в данном вопросе правильным. Потом там можно менять условия задачи, можно, например, вместо вот этого процесса толчка толстяка, можно использовать, например, перевод стрелки.
Ну да, там что, есть два пути, к одному пути привязан один человек, да. Вагонетка раздавит одного человека, а к другому пути привязано 10 человек.
Должен ли я переключить стрелку для того, чтобы вагонетка пошла по тому пути, где лежит всего лишь один человек, тем самым тоже, в общем, совершить преднамеренное убийство этого одного человека.
Ну, опосредованное.
Ну, уже да, уже как бы при помощи механизма и непосредственно его там никуда не толкая. И вот, и здесь мы можем сравнить ответы, опять же, мы можем спросить у людей, как они считают правильно поступать, и опять получить какие-то две выборки, и дальше пытаться проанализировать полученную информацию. Почему, например, большинство людей, ну, как вот по статистике показывают, большинство людей считают, что толкать толстяка аморально, и так поступать нельзя, и, собственно говоря, мы не имеем на это права. Но если их спрашивают о том, можно ли перевести стрелку, то тогда большинство людей уже говорят, да, можно перевести стрелку, но, потому что...
Да, собственно, это же тот выбор, с которым это сейчас просто так заострена эта проблема. Но, предположим, государственный деятель, отправляющий солдат на войну, это же то же самое. Он посылает, скажем, какое-то количество энное людей на верную смерть ради того, чтобы выжило еще большее количество людей. Это та же самая вагонетка, куда ее пустить, на одного человека или на 10.
Да, совершенно верно. Но, тем не менее, получается, что вот в основе наших представлений не об этике лежат какие-то вещи, которые мы до конца на каком-то интуитивном уровне или на уровне здравого смысла не понимаем. Задача вот этой практической философии — это реконструировать этику. И поэтому это все еще не психология, хотя там есть моменты такого психологического исследования, а именно попытка... То есть, как бы, если психология всегда описывает, что происходит у человека в психике, в сознании, как он там думает, как он действует, то философия, этика отвечает на вопрос, как должно быть, как человек считает правильным. Это уже лежит за пределами такого чисто психологического разговора.
А существует ли в этом смысле объективная мораль? Вот и мы привели вот такой моральный релятивизм здесь, да, что зависит от того, сам ты толкаешь толстяка под вагонетку или делаешь это при помощи стрелки, а может быть еще более опосредованно сделать. Значит, выходит, особенно в эпоху постмодерна, что такой объективной морали не существует, что все ситуационно.
Ну, как это ни странно прозвучит, здесь, опять же, нет единого ответа на этот вопрос, это очень показательно, да, то есть на вопрос о том, существует ли единая мораль, нет единого ответа. То есть, получается, ни морали, ни ответа нету единых. И здесь все зависит от того, какой этической традиции мы хотим принадлежать. Если мы такие этические релятивисты, то действительно мы занимаем позицию о том, что, в общем, как договоритесь, так и будет в данном сообществе считаться правильно. Вот договоримся мы, что каннибализм — это хорошо, значит, будет хорошо. Какие бы существовали какие-то общества, которые считали, что действительно так оно и есть. Есть, соответственно, позиция, которая представлена Кантом, которую называют деонтологической, и которая предполагает, что моральные и аморальные поступки отличаются сами по себе в силу самой своей природы. Вот Кант бы на вопрос о том, нужно ли толкнуть толстяка для того, чтобы спасти чьи-то жизни, четко ответил бы, что нет, нельзя, потому что каждый человек, в том числе даже если он толстяк, это вот, значит, цель финальная всех наших действий, и нельзя человека использовать как средство, и этот поступок аморален и плох именно в силу своей природы. Есть позиция противоположная, которая предлагает на этику смотреть с точки зрения возможных последствий наших действий. То есть этичными или неэтичными являются не наши действия, а их последствия. Эта позиция называется консеквенциализмом. И она предполагает, что, ну, вероятнее всего, да, если речь идет о больших жертвах, то мы, то как бы спасение, предотвращение больших жертв одной жизнью было бы, как это, может быть, не я, странно звучит, этичным.
То есть, скажем, Достоевский со слезинкой ребенка – это абсолютно кантовская, да, деонтологическая позиция, что всемирная гармония не стоит слезинки одного ребенка.
В целом, да, но в случае с Достоевским, конечно, примешивается такой еще мистическая сюда компонента. Вообще, современная этика, она, начиная с такой знаковой работы философа Алаздера Макентайра «После добродетели», она как раз, современная этика, начинается после того, как мы исключили какую-то отсылку к божественному присутствию в наших попытках конструировать этические аргументы. Потому что во времена Фомы Аквинского, ну, если так, конечно, упрощать, конструировать этические аргументы было очень просто. Потому что, ну, просто вы понимаете, что есть Бог-творец, он хорош, это как бы такой образец воплощенной этики, и то, что он повелел делать, это и есть этично. Дальше надо просто разобраться в методах, каких-то сюжетах и так далее. Вот начиная с Канта, мы Бога из этой схемы исключили, а Достоевский нет, не исключили.
Потому что Достоевский, если Бога нет, то все дозволено. Да, а Кант говорит, если Бога нет, то вступают какие-то другие законы.
Кант пытался строить, хотя он тоже был верующим человеком, но он не считал возможным ссылаться на это в качестве философского аргумента. Кант считал, что этика должна конструироваться каким-то образом автономно, без ссылок на внешний авторитет, даже на божественный. А у Достоевского получается, если две эти самые такие затасканные расхожие его фразы соединить, то получается, что если Бога нет, то слезинка ребенка тоже ничего не значит. Вот, потому что, конечно, без первой части вот этого, то есть без первого высказывания, второе тоже никакого смысла не имеет.
Но тогда что, есть какие-то внеположные человеку фундаментальные онтологические основания, по которым нам нельзя убить толстяка, по которым, я напомню нашим слушателям, что это мы сейчас ведем не абстрактный разговор, мы вернемся к тому, какую, собственно, логику, что мы будем закладывать в машины, когда они будут принимать, и мы чуть позже об этом поговорим, когда они будут принимать решения.
Я лично нахожусь на той позиции, что, в принципе, этика может быть объяснена с... Человеческая этика может быть объяснена с эволюционных... из эволюционной перспективы.
Есть... А этика, пардон, хочу уточнить, она вообще чисто человеческое изобретение, да? Для этики, для морали нужен человек? Это как квантовая теория?
Этика — это изобретение, ну, если так говорить, циничное, может быть, для кого-то это так оскорбительно покажется, этика — это изобретение стадных животных. Этика появляется там, где есть стадо приматов, часто в нашем случае, живущих по определенным правилам, где в одном стаде живет несколько там, самцов и самок с разным статусом, это достаточно большая группа, и им нужно находить какие-то способы взаимодействия друг с другом в долгосрочной перспективе выживания совместного. Вот здесь нужна этика. Я правда, не думаю, что... Вот, то есть обычно, когда такой тезис заявляешь, что, собственно говоря, в основе этики лежат эволюционные какие-то причины, обычно считают, что это как-то вот резко занижает статус этики и делает ее чем-то таким, ну, животным, вульгарным, с чем можно пренебречь. Я как раз совершенно из этого не исхожу, потому что, мне кажется, вообще вся человеческая культура имеет эволюционные корни, но это не делает ее менее достойной, менее значимой, менее прекрасной. Этика важна, и у нее есть реальные основания. Это то, что в течение многих миллионов веков, наших миллионов лет, наши предки жили друг с другом в одних и тех же пространствах, в одних и тех же группах, будь это город или там племя.
То есть можно сказать, что мораль — это свойство эволюции?
Мораль — это свойство именно человеческой эволюции, ну или эволюции приматов, потому что, конечно, наша мораль, она... У шимпанзе тоже есть мораль, но у них другая мораль, у них мораль их вида. Она могла, может отличаться от наших. Вот. И опять же, вот как бы не каждый моральный акт может быть напрямую так сведен к каким-то эволюционным причинам, потому что очевидно, что человеческая культура тоже эволюционирует. Есть исследования антропологов, вот, которые показывают, что человек как вид был видом каннибалов до какого-то времени, как и многие другие виды. Но потом по каким-то социальным и культурным причинам был, вот эта вот культурная эволюция продолжалась, и мы решили, что это даже в целях там, выживания неприемлемо.
То есть мораль эволюционирует вместе с человечеством?
Да.
Ну и мы подходим здесь к тому пределу, когда продолжением человека становится машина, продолжением человека становится компьютерный мозг, если позволено так сказать, робот, и встает вопрос, что мы должны вкладывать в этот мозг и каким образом будет развиваться человеческая мораль с учетом компьютеров. Поговорим об этом после небольшого перерыва.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
История американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и world music. Время джаза. Каждую субботу в 22 вечера, в воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Снова здравствуйте. В эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, гость наш Кирилл Мартынов, высший философ из Высшей школы экономики. Говорим мы о том, как в уже совсем уже недалеком, уже практически наступившем будущем следует программировать роботов. Вот сейчас у нас появляются, да, роботы-водители. И вот может возникнуть ситуация, когда роботу-водителю нужно будет принять решение о том, чтобы, скажем, машина потеряла управление, и можно, чтобы спасти, скажем, людей, находящихся в машине, или отвернуть, или машина несется на сторону автобусной остановки с людьми, да, и вот можно отвернуть машину и направить ее, и повредить своего пассажира, но при этом спасти людей на остановке. То есть робот должен будет принять моральное решение. И вот я хочу спросить Кирилла, что, теперь мы будем вот эти вот вещи закладывать в компьютерную программу?
Вы знаете, вот лекция Эдмонса и вообще вот этот интерес к этике, довольно неожиданно возникший, мне в этом смысле слова очень напоминает то, что случилось с интересом к понятию интеллекта, ну, 70, 60, 50 лет назад. Я как-то об этом говорил уже. Вот смотрите, вот есть такое понятие разум. Вот философы веками спорили о том, что такое разум, зачем он нужен, как он устроен. И всегда казалось, что этот разговор имеет очень-очень косвенное отношение к реальной жизни, к принятию решений, к каким-то инженерным проблемам, к экономическим проблемам. Это такая была форма самопознания. Но вот возникли компьютеры, и немедленно возник вопрос, есть ли хоть что-то, что компьютеры не могут делать вместо людей. Этот вопрос был еще в конце 40-х годов поставлен. И вдруг вопрос о разуме, который приобрел черты вопроса об искусственном интеллекте, приобрел совершенно конкретные инженерные, технологические, социальные измерения. Вот с этикой на наших глазах происходит то же самое. Мы с вами говорили о значении победы программы, играющей в гон, да, человеческим, да, игроком. И тогда мы как раз говорили, что следующий шаг — это, условно говоря, выпуск... компьютер обыграл нас в шахматы, он обыгрывает нас в го. Что дальше? Дальше, как ни странно, покер, мы об этом говорили. Но покер не потому, что это сложная игра, а потому что она ведется в реальном мире, где можно блефовать, где нет полных данных о ситуации и так далее. И в реальности, значит, следующий шаг — это автономная машина, которая выходит в реальный мир и принимает там решение, берет на себя какую-то ответственность.
И обучается сама.
И обучается, да. И вот в этой ситуации от вопроса о том, что такое разум, мы переходим к совершенно практическому внезапно вопросу о том, как отличать правильные поступки от неправильных. И теперь их задают уже не моралисты, как в 18 веке во времена Канта, а инженеры. Потому что для инженера, безусловно, важно, чтобы машину, которую он спроектировал, например, вот автомобиль, который способен передвигаться самостоятельно без водителя, чтобы он не воспринимался людьми, окружающими него, как какой-то злой монстр. Автомобиль должен себя вести таким образом, чтобы человеку были понятны, почему он ведет себя на дороге так или не иначе, даже попадая в какую-то сложную ситуацию. Вот. И здесь я бы вернулся для одного, по-моему, важного момента к самому началу передачи, когда вы сказали, что скоро, ну, как немного, знаете, как в таком советском фильме, скоро будет одно телевидение.
Одно сплошное телевидение.
Да, вот скоро будут одни только роботы, которые будут писать сценарии. Я тоже верю в перспективы искусственных программ, созданных, то есть искусственных существ, программ, созданных для решения самых разных задач, но мне все-таки видится ситуация несколько не так. Не роботы будут писать сценарии, а роботы и люди будут писать сценарии в какой-то связке. И это очень важно. Это означает, что в одном социальном пространстве будут одновременно действовать и принимать решения люди. И, ну, мы как бы говорим робот, на самом деле программа.
Программа, да.
Да, программа. И люди должны понимать, как программы принимают решения. А для этого нужно научить программы принимать решения так, чтобы людям это было понятно. А есть единственный способ, ну, принимать, чтобы они принимали решения похожим на человека образом. И отсюда мы переходим, собственно говоря, вот круг замыкается, да, и мы действительно выясняем, что вот этот вопрос о том, как люди, каковы человеческие представления о правильных поступках, вдруг приобретает совершенно конкретные черты.
Ну, то есть к программистам нужно сажать гуманитариев и философов, и моральных философов, которые будут вот эти вот ситуации программировать. Как вот в своей лекции выразился Эдмондс, напомню, что мы, да, работаем в жанре «британские ученые доказали». Так вот, да, британский ученый Дэвид Эдмондс выступил на этой неделе в Москве с лекцией по моральной философии на тему «Машины-убийцы. Надо ли роботу читать Канта?». И вот он говорит, что, скажем, в будущем можно будет заказать себе машину с определенной философией. «Я хочу машину с кожаным салоном и философией Канта, которая в случае чего не переедет вот этого толстяка, чтобы спасти жизнь другим».
Да, я хотел бы еще сказать, что в прошлом году вышла книга Дэвида Эдмондса на русском языке «Убили бы вы толстяка», собственно, как раз к этому посвященная, то есть это все можно читать и на английском, и на русском языке. Мне кажется, что здесь как бы две истории. С одной стороны, мы уже сейчас создаем машины без какой-либо философии. И эти машины способны принимать какие-то решения, и нас на каком-то базовом уровне устраивает. Но действительно, когда машин будет становиться больше, и когда их такое автономное какое-то участие в нашей жизни будет нарастать и качественно, и количественно, действительно возникнет вопрос о том, что просто принимать наиболее эффективное решение с точки зрения машины – это недостаточно. Есть вообще понятие интерфейса. Интерфейс должен быть дружелюбным. Так вот, как бы этика становится одним из ключевых измерений этого интерфейса. Действительно, это вопрос проектирования интерфейсов. Теперь этика стала вопросом проектирования интерфейсов. Вот так можно сформулировать. И с этим можно согласиться, что действительно в какой-то момент времени, сначала в каких-то отдельных сферах, а потом, видимо, повсеместно, мы будем программировать машины на определенные этические и философские установки.
Ну да, ведь появляются роботы, хирурги, врачи, они будут ставить диагнозы, скажем, да, опять-таки, деонтология, здесь уже врачебная деонтология. Имеет ли право, скажем, диагност, робот-диагност сообщать человеку, что у него рак? Вот такие вот вопросы возникают. Это невероятно интересно. Ну, а вот я что в этой связи хочу спросить. А этика вообще? Вот мы говорили о том, что этика эволюционна. Она возникает в результате там естественного отбора, да, и в результате стадного поведения там больших групп приматов. А этика логична?
Я думаю, нет. Я думаю, что нет, и именно поэтому в основе этих всех тренингов, машинных тренингов этики, будут лежать нейронные сети, а не машины Тьюринга в таком классическом ключе.
Можно кодировать логику, но нельзя кодировать этику.
Этику нет. Ну, в принципе, наверное, все в конечном итоге можно кодировать. Вопрос в том, как вы это делаете. Потому что если вы принимаете решение просто на основании, ну, там, например, минимизации вреда, то это оказывается не всегда приемлемо для людей, как ни странно. Да? То есть люди... То есть как бы мы говорим не про абстрактную этику, а про человеческую этику. И она несовершенна. Вот. Но нам, вероятнее всего, нужно делать несовершенную такую божественную этику или этику роботов, что, наверное, было бы сделать проще, а нам нужно делать этику, которая приемлема для людей. И именно поэтому эти исследования в области практической философии сейчас ведутся. Эдмондс вот по миру ездит, какие-то школы по этому поводу проводятся и так далее.
Интересно, а может ли быть такая ситуация, при которой машина будет моральнее человека?
А вы знаете, как я вот как раз тоже об этом подумал, в массовой культуре ведь уже был этот момент как бы так обыгран странно. В классическом фильме «Терминатор 2», когда, значит, вот плохого парня перепаяли, перепрограммировали, значит, вот эта вот дама Сара Коннор, она, наблюдая за тем, как ее сын Джон Коннор, будущий лидер повстанцев, играет с «Терминатором», в роли которого Арнольд Шварценеггер, значит, она говорит, что вот это же идеальный отец, по сути. Он не предаст, он, значит, он никогда не покинет, он всегда его будет защищать, он учится, он как бы слушает, что ему говорят. Вот, это он абсолютно надежен там и так далее. То есть, в принципе, на каком-то... у людей вообще в этом смысле какая-то очень такая сложная игра вокруг вот этого машинного разума, потому что, с одной стороны, это... источник массовых страхов, и с другой стороны, ну, я бы так сказал, даже пафосно, наверное, это такой один из источников надежды, что, в общем-то, роботы научат нас быть лучше. Потому что если вы действительно получите роботов-кантианцев, то они будут как-то присутствовать в жизни нашего
в общественном
человеческого
пространстве,
общества и
влиять
на него, да.
И влиять на решение. Да, я потому что думаю о том, как это может быть через 10-20 лет. Может быть, робот будет в составе суда присяжных, как человек, скажем, в которого заложено в большей степени, чем в самого продвинутого философа, скажем, все алгоритмы философии, те же самые кантовские, и голос робота может учитываться при принятии судебного решения.
Вот обратите внимание, здесь отсекается вот эта гипотеза и вашей последней про робота присяжного и вообще всем нашим разговорам отсекается такая стандартная логика, которая говорит, что машина не совершает ошибку. Вот как бы человек такое творческое существо, которое может совершить ошибку и может себе позволить такую роскошь. А машины, ну что, у них просто алгоритм, они его выполняют. Но в реальности ситуация совершенно другая. В реальности, вот так же, как сейчас нейронные сети учат распознавать образы, так же нейронные сети, искусственно созданные, будут учить принимать решения. Вот у вас есть ситуация, на входе у вас вот такая ситуация, вам нужно принять правильное с этической точки зрения решение. И оно может быть ошибочным с точки зрения, ну, как бы, грубо говоря, программы, да, то есть можно, например, не знаю, проголосовать, то есть вы понимаете, что, да, что перед вами убийца, но вы понимаете, что это не доказано.
Ну да, то есть мы уже наделим самым, наверное, человеческим правом робота, да, правом на ошибку. И это будет, может быть, это и будет та самая искомая точка сингулярности, когда мы признаем за роботом право на ошибаться, право на ошибку, что будет означать окончательное достижение им человечества, им или человечности, человеческих свойств. Ну что ж, ну пока мы еще живем в реальном мире, и смею вас заверить, что сейчас в студии присутствовали два живых человека по имени Кирилл Мартынов и Сергей Медведев. Вы слушали программу «Фоторошок», это «Радио Свобода». Всего доброго.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах.
13 720, 15 195, 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».